Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске «Вехи новой России. 2+2». Сорокин, Пелевин, Десятников, Гребенщиков. К столетию маршала Маклюина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Развивая Маклюина. Жить по Сократу. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Сегодня в эфире 7-й выпуск нашей юбилейной рубрики, которой мы отмечаем 20-летие Новой России. Надеясь выделить главные знаковые феномены, мы придумали правила, на которые указывает название этих программ «Вехи Новой России. 2+2». Это значит, что для каждой передачи мы выбираем двух персонажей, олицетворяющих наиболее характерные перемены в жизни Новой России, и двух музыкантов, которые помогут нам озвучить историю этих судьбоносных 20 лет. Трудно спорить с тем, что самыми характерными писателями Новой России стали Владимир Сорокин и Виктор Пелевин. Лично мне они кажутся еще и лучшими писателями, но дело не только в этом, это мой вкус. Дело в другом. Оба автора лучше других помогли читателю освоить постсоветское культурное пространство. Им это удалось потому, что наши герои разделяют общую интуицию нового поколения. Дети перестройки утратили оптимистическую веру тех своих предшественников, что путали правду с истиной. Шестидесятники, в трактовке их нынешних критиков, считали, что истина откроется, когда власть перестанет скрывать правду. Генерация, которой пришлось изжить эту надежду, категорически отказывает эмпирической реальности либо в подлинности, либо в существовании. Собственно, поэтому отрицание и разоблачение действительности становится ведущей темой новой литературы. За этим стоит угрюмая уверенность в искусственном происхождении реальности. Мир — это рекламная подделка, которую раскрутили как глупую песню или ненужный товар. Мы чувствуем себя героями телепередачи, которую сами же и смотрим. Вот это интуиция новой культуры. Единственный путь на волю лежит через теологическую фантазию. Поэтому метапроект всей сегодняшней словесности состоит в том, чтобы надеть ненастоящую жизнь на такую метафизическую концепцию, которая позволит отличить видимое от сути. Здесь источник творчества и Пелевина, обдирающего мир до пустоты, ставшей фамилией персонажа его лучшего романа, и источник творчества Сорокина, отказывающему миру не в существовании, а в благодати. Вдвоем эти Будда и Платон постсоветской культуры детально описывают открывшийся после смены режима метафизический пейзаж. Чтобы создать свои художественные модели настоящего, Сорокин и Пелевин занялись прошлым. Обоих писателей связывает интерес к советскому бессознательному, как источнику мифотворческой энергии. Разница в обращении с этим материалом. Сорокин воссоздает сны совка, точнее его кошмары. Проза Пелевина — это вечные сны, сны ясновидца. Если у Сорокина сны непонятны, то у Пелевина непоняты. Пелевин не ломает, а строит. Пользуясь теми же обломками советского мифа, что и Сорокин, он возводит из них фабульные и концептуальные конструкции. Если, погружаясь в бессознательное, Сорокин обнаруживает в нем симптомы болезни, являющиеся предметом его художественного исследования, то Пелевин интересует сами симптомы. Для него сила советского государства выражается вовсе не в могуществе его зловещего военно-промышленного комплекса, а в способности материализовывать свои фантомы. Хотя искусством наводить сны владеют отнюдь не только тоталитарные режимы. Именно они создают мистическое поле чудес, зону повышенного мифотворческого напряжения, внутри которой может происходить все, что угодно. Пелевин – поэт, философ и бытописатель пограничной зоны. Он обживает стыки между реальностями. За это Пелевина любит молодежь. За это Сорокина ненавидят власти. За это я их считаю даром российской словесности своим давно измученным читателям. А А теперь, Соломон, представьте музыкальную пару, которая поможет нам озвучить этот период в истории Новой России и поможет лучше понять наших героев.
Начну с композитора Леонида Десятникова, который родился 55 лет тому назад в Харькове, где брал частные уроки композиции у талантливого Валентина Бибика, а в 1978 году закончил Ленинградскую консерваторию по классу Бориса Александровича Арапова, большого мастера, к которому я всегда относился с огромным уважением, прекрасного педагога. Массовая аудитория Десятников может быть известен по своей музыке к таким кинофильмам, как «Кавказский пленник» Сергея Бодрова-старшего, «Дневник его жены» Алексея Учителя с Андреем Смирновым в роли Бунина, «Олигарх» Павла Лунгина и «Москва» Александра Зельдовича по сценарию Сорокина.
Вы знаете, этот фильм мне, к сожалению, не понравился, потому что Зельдович, по-моему, не понял Сорокина. Я даже разговаривал и с Зельдовичем, и Сорокином на эту тему, и я сказал, что почему вы поставили фильм реалистически, как будто бы это Чехов. У Сорокина никакого реализма нет и быть не может. У него есть сюрреализм. Дело в том, что сорокинские персонажи существуют только в пространстве литературы. Как сам Сорокин сказал, я говорю, вам не страшно писать такие вещи? Он говорит, буквам не больно. Нельзя снимать кино по такому писателю и делать вид, что это настоящие живые люди, которым больно. Больно его автору, больно его зрителям, но героям не больно. И поэтому мне гораздо больше понравился, например, фильм «Копейка», который поставлен тоже по Сорокину. Или фильм «Четыре», который со многими минусами, но все-таки воссоздает сорокинский стиль.
Мне кажется, что как раз в фильме «Москва» одним из самых сильных элементов является именно музыка Десятникова, которая стилизует советскую музыкальную культуру, которая, как мне кажется, и роднит его с Сорокиным. Вот вы, Саша, говорили о Сорокине и как-то обошли, мне кажется, стороной то, что мне представляется в Сорокине самым главным, его феноменальное виртуозное мастерство стилизации.
Мне кажется, что Сорокин лучше наш литературовед. Он лучше всех понимает русскую классику. Например, Льва Толстого, его любимого писателя. И в этом отношении стилизации Сорокина не нужно переоценивать. Они не продолжают литературу, которую он стилизует. Они ее низвергают. Они делают из нее нечто противоположное. Представляете себе, что было бы с Толстым или Платоновым, если бы они прочитали то, что написал Сорокин в «Голубом сале». Они бы в гробу перевернулись.
Но у Десятникова с Сорокиным общего-то именно вот это обоюдное тяготение к стилизации как приему, вам не кажется? И я думаю, что именно на фильме «Москва» завязались творческие отношения Десятникова и Сорокина, которые в итоге привели к самой скандальной постановке Большого театра Нового времени, презентации оперы Десятникова на либретто Сорокина под названием «Дети Розенталя».
Волную что-то трепещет моя сердечко. Я брата Моцарта увижу скоро. Как это счастье
на волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Геннисом.
Я думаю, что либретто Сорокина к «Детям Розенталя» гениально. И оно давало Десятникову возможность выразить себя в области, где он чувствует себя как рыба в воде. То есть область музыкальной стилизации. Потому что Десятников – это стилизатор par excellence. Он и в жизни, судя по всему, стилизует себя под метро эпохи Серебряного века какого-нибудь деятеля из окружения, скажем, Дягилева. Недаром у Десятникова есть превосходный опуск под названием «Русские сезоны». Явная аллюзия к дягилевским балетным сезонам в Париже. И эти «Русские сезоны» были представлены на сцене Нью-Йорк-Сити Балет, то есть труппы Баланчина, в постановке Алексея Ратманского. И до сих пор этот балет пользуется огромным успехом у нью-йоркской публики и поставлен еще в целом ряде балетных театров. Thank you. Греческие сезоны «Десятников» были записаны коллективом Гидона Кремера «Кремерата Балтика». Сам «Десятников» причисляет сотрудничество с Кремером к важнейшим событиям своей жизни. Это действительно очень счастливая коллаборация. Кремер, как я понимаю, привлекает в «Десятникове» сочетание серьезности и иронии, стилизаторского таланта и высокого профессионализма. И он привлекает поэтому «Десятникова» ко многим своим проектам. В частности, Кремер стал одним из главных популяризаторов достижений Астора Пьяццоллы, аргентинского композитора, который работал на грани массовой культуры и серьезной музыки и преобразил жанр аргентинского танго, придал ему какие-то трагические черты, монументализировал его и сделал его частью как бы области серьезной музыки. В этом своем проекте Кремер привлекал своих друзей, скажем, София Губайдулина написала для него некое подражание Пьяццолле. То же самое сделал Десятников. Его опус называется «Tracing Astor», то есть можно перевести «по следам Астора» или «следуя за Астором». И это хорошо передает эстетику самого Десятникова, который стилизует здесь Пьяццоллу, но в то же время старается сохранить свой собственный иронический облик. Героем сегодня будет Борис Гребенщиков. А вот я хотел у вас спросить, Саша, я знаком с Гребенщиковым, но вы с ним провели неизмеримо больше времени и очень, как мне кажется, дружны.
Действительно, мне Гребенщиков очень нравится, еще и потому, что я прозевал рок-музыку. В Риге в мое время пели только по-английски. Не существовало русского рока. И поэтому только вот с большим опозданием я в 90-х годах познакомился с Борисом и понял я, чем он занимается в Ленинграде, когда мы с ним гуляли по Питеру, и мне очень понравилось, как Гребенщиков носит свою славу. Он ее носит как треуголку с достоинством и иронией. Но гулять с ним трудно. В Питере у Гребенщикова берут автографы даже милиционеры. Но поскольку я пропустил феномен русского рока, то Гребенщиков однажды решил это исправить. Он пригласил меня домой, и когда мы остались наедине с его песнями, он спел весь свой репертуар, он пел до утра. И концерт был для меня немалым испытанием. Песни Гребенщикова срывали со стула, и я цеплялся за скатерть, молча краснея от напряжения. Дело в том, что Борис не пишет песен, он их находит в общем потоке жизни, вынимает из него слово, аккорд, он как бы орудует пинцетом интуиции, оставляя разум праздным. И в этом, конечно, сказывается его увлечение буддизмом. И тут, мне кажется, они очень близки с Пелевиным. Мне удалось их познакомить, я гулял с Пелевиным по Нью-Йорку, и он рассказывал, как ему нравятся, как ему близки песни Гребенщикова. Я говорю, вот сейчас Гребенщиков здесь рядом записывает свой альбом, хотите познакомиться? Он говорит, не может быть. Тем не менее, это было действительно в двух шагах в Сохо. Мы зашли туда, я их познакомил, и потом, по-моему, не очень подружились.
Мне кажется, что песня Гребенщикова под названием «Иван Бодхидхарма» может послужить хорошей иллюстрацией к вашему тезису о буддизме Гребенщикова.
Но дело в том, что надо, конечно, понимать, что Бодхидхарма – это человек, который принес буддизм в Китай. Это главный основополагающий для дзен-буддизма герой. И назвать его Иваном – это очень по-гребенщиковски. Он и есть Иван Бодхидхарма, потому что он переносит буддизм на русскую почву. И благодаря ему об этом узнали очень и очень многие.
Иван Бодхидхарма движется с юга на крыльях весны. Он пьет из реки, в которой был лед. Держит в руках географию всех наших комнат, квартир и страстей. И белый тигр молчит, и синий дракон поет. Он вылечит тех, кто слышит,
и, может быть, тех, кто умен. И он расскажет тем, кто хочет все знать, историю светлых времен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире новый эпизод юбилейного цикла «Вехи новой России. 2+2». Соломон, традиционный аспект нашей программы – взгляд извне. Что говорит и думает Запад о наших героях?
Мне кажется, что наиболее популярным из нашей сегодняшней четверки на Западе является на сегодняшний момент Сорокин. Во всяком случае, здесь, в Нью-Йорке, о Сорокине можно сказать словами известного афоризма, что он широко известен в узких кругах.
Но эти круги стали уже гораздо шире, чем они были. Раньше Сорокина в Америке знали только филологи, которые постоянно писали диссертации о Сорокине. О Сорокине очень удобно писать диссертации, потому что он человек, который исследовал все возможности постмодернистской эстетики. Именно поэтому о нем все пишут диссертации. А теперь его еще и читают.
Он стал членом вот той международной обоймы, которая на сегодняшний момент уже автоматически, скажем, приглашает на очередные конференции пен-клуба американского. И о нем регулярно пишут американские газеты, рецензируют новые переводы его. И у него есть очень хороший шанс стать как бы законным представителем русской литературы на сегодняшний день в Соединенных Штатах.
Любопытно, что сначала на эту роль претендовал Пелевин, и его первые книги с огромным успехом выходили на Западе, в Англии и в Америке. Более того, его читали люди, далекие от русской культуры, которые просто интересовала молодежная проза. И в этом отношении Пелевин был необычным автором, потому что он входил в западную культуру не через словистику, а через книжный магазин. Я сам видал молодежь американскую, которые с наслаждением читали Пелевина и считали его своим. Ведь Пелевин очень хорошо знает английский, особенно он хорошо знает американский, английский и сленг каких-то специальных групп. Я с ним гулял по Нью-Йорку, и он в каждом районе этого города, он говорит, вот здесь говорят так по-английски. Он потрясающе знает эту современную культуру, гораздо лучше, чем я, конечно. И поэтому у него была своя аудитория. Но я боюсь, что сейчас произошла какая-то пауза в его восприятии, и он настолько глубоко погрузился в советские реалии, что их стало трудно понимать западному человеку.
В то же время Сорокин выступил со своим произведением «День опричника», которое впервые представило его американской аудитории как политического писателя, как диссидента и оппонента путинскому правлению, а это для американской либеральной интеллигенции, а именно она задает в этой области тон, очень важно. Американская интеллигенция всегда ищет в писателях, которые работают в странах, которые воспринимаются как, предположим, тоталитарные или авторитарные, или недостаточно демократические. Она ищет оппонентов этому режиму и поднимает его на щит. И Сорокину это удалось с помощью «Дня опричника».
А что вы скажете о музыкантах наших?
Десятников здесь знают в основном по записям Гидона Кремера. Десятников приезжал сюда вместе с кремеровским ансамблем, когда тот показывал в Нью-Йорке оперу Астора Пьеццолы «Мария де Буэнос-Айрес» в обработке Десятникова. Но очень важным прорывом для Десятникова, когда о нем стали писать и в ежедневной прессе, была постановка Ратманским «Русских сезонов». Это был такой успех, и должен я сказать, что это один из тех нечастых случаев, когда хореограф, а это случалось в моей практике до этого, пожалуй, только с Баланчиным, углубляет мое представление об этой музыке, углубляет мое понимание этой музыки. Вкупе постановка Ратманского, хореография Ратманского и музыка Десятникова работают как сильное художественное заявление. Ты уходишь с пониманием того, что, вероятно, здесь Десятникову удалось заглянуть в какие-то глубины национальной души, национальной психики, которые до него не были раскрыты. И это, конечно, тоже повышает шансы на успех Десятникова у американской аудитории.
А Гребенщиков?
Гребенщиков, как мы знаем, был запущен здесь, в Америке, компанией CBS, крупной компанией. Были отпущены солидные деньги на пропаганду его англоязычной записи Radio Silence. Но, к сожалению, по комбинации причин этот проект не удался. И с тех пор Гребенщикова, конечно, слушают в основном среди русского населения Нью-Йорка. Русская община Нью-Йорка – это его интегральная часть. В китайской части слушают китайских рокеров, в русской – русских.
русских. Гребенщиков ведь страстный любитель английского. Это все люди, которые замешаны на англоязычной культуре. И Гребенщиков с детства прекрасно говорит по-английски и любит особенно не американскую, а английскую культуру. И Англия для него страна магическая. Именно поэтому его рок, он, в принципе, по-моему, очень подходит англоязычной аудитории. Это близко для всего этого контекста.
А мне, напротив, рок-музыка Гребенщиков всегда представлялась глубоко национальным явлением, какой бы он темы ни касался, как бы далеко он ни удалялся как бы от национальной темы. Буддизм Гребенщикова для меня это тоже русский буддизм. Все его увлечения он преломляет сквозь такую национальную призму, и в этом, по-моему, его величайшее достоинство.
Ну а теперь, Соломон, завершим 7-й эпизод цикла «Вехи Новой России» музыкальным фрагментом, соответствующим нашей теме. Что вы выбрали?
Для меня самая замечательная песня, которая описывает вот тот перелом, ту бурю, те колоссальные изменения, которые принесла с собой сначала перестройка, а потом постперестроечный период. Так вот, идеальная песня, отражающая всю эту турбуленцию, является «Поезд в огне» Гребенщикова. Я до сих пор вспоминаю впечатление, которое на меня песня это произвела, когда я ее впервые услышал. У меня буквально мурашки шли по коже. Мне казалось, что такое невозможно было сочинить и исполнить вообще в той стране, которую я знал. Это была какая-то совершенно новая страна, которая могла родить такую замечательную песню. И она, мне кажется, навсегда останется музыкальным памятником этой эпохи. «Поезд в огне» Гребенщикова.
Полковник Васин приехал на фронт со своей молодой женой. Полковник Васин созвал свой полк и сказал им: пойдем домой. Ведем войну уже 70 лет, нас учили, что жизнь — это бой. По новым данным разведки, мы воевали сами с собой. Я видел генералов, они пьют и едят нашу смерть. Их дети сходят с ума от того, что им нечего.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». К столетию маршала Маклюина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Развивая Маклюина». Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Жить по Сократу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Татарстане в понедельник вечером из-за непогоды временно прекращены работы по подъему со дна Волги теплохода «Булгария», затонувшего 10 июля. Басманный суд Москвы в понедельник приговорил бывшего директора подконтрольной ЮКОСу компанию «Фаргойл» испанца Антонио Вальдес Гарсию к 8 годам лишения свободы. Он признан виновным в хищении и легализации денежных средств. В московском регионе сотрудниками ФСБ предотвращен теракт на транспорте. Задержаны 4 уроженцев Северного Кавказа. Исполняющий обязанности спикера Совета Федерации России Александр Таршин не будет отзывать из Госдумы свой законопроект, который предполагает блокирование решения Европейского суда по правам человека. Об этом политик заявил в интервью «Радио Свобода». Следственный комитет России возбудил еще одно уголовное дело против бывшего первого заместителя прокурора Подмосковья Александра Игнатенко. Он и его знакомые подозреваются в мошенничестве. В Ливии силы оппозиции заявили об установлении контроля над портом Брега на востоке страны. В Пакистане полиция сообщила о появившейся видеозаписи убийства талибами не менее 15 сотрудников сил безопасности. Министерство обороны Туниса подтвердило в понедельник, что при разгоне антиправительственной демонстрации в городе Сиди Бузид в воскресенье погиб 14-летний подросток. На северо-западе Москвы в понедельник произошло крупное возгорание в двухэтажном деревянном здании, оборудованном под склад. Площадь пожара составляет 600 квадратных метров.
Говорит радио «Свобода». Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» к столетию маршала Маклюина. Исторический репортаж Владимира Абаринова. Развивая Маклюина. Книжное обозрение Марины Ефимовой. «Жить по Сократу». На этой неделе исполняется 100 лет маршалу Маклюину, философу нашего электронного века. Том Вулф, писатель, журналист, скептик и провокатор, однажды сказал, что Маклюин – самый важный мыслитель после Ньютона, Дарвина, Фрейда, Эйнштейна и Павлова. Юбилей пророка из Торонто – подходящий случай, чтобы задуматься о его наследии. У микрофона Владимир Абаринов.
О маршале Маклюине сегодня вспоминают чаще, чем еще 10 лет назад, и не только потому, что в этом году у него круглый юбилей. Маклюина считают пророком, предсказавшим полвека назад возникновение новых коммуникационных технологий. Вот что говорил об этом в феврале этого года в своей лекции в Нью-Йоркском колледже Святого Франциска профессор Пол Левинсон, считающий себя учеником Маклюина.
Without Twitter, without Facebook, without YouTube, each of which did somewhat different things.
Без Твиттера, без Фейсбука, без YouTube. Мубарак вполне вероятно удержался бы у власти. Свергнуть кого-либо трудно, но сделать это значительно легче, если попытка смены режима происходит на виду у глобальной деревни, которая наблюдает за происходящим и обменивается сообщениями. Глобальная деревня – ключевой термин теории Маклюина. В 1960 году он объяснил в интервью канадскому телевидению, что это такое. Эти новые средства информации превратили наш мир в единое целое. Мир сегодня похож на непрерывно звучащий племенной барабан. Он все время о чем-то сообщает нам. В Англии вышла замуж принцесса. Бум! Мы все слышим об этом. Землетрясение в Северной Африке. Голливудская звезда напилась пьяной. Опять гремит барабан. Отрывок из интервью 66 года, в котором Маклюин, как считается, предсказал появление интернета. И вместо того, чтобы выйти из дома и купить книгу, изданную тиражом 5000 экземпляров, вы снимете трубку телефона, опишите свои интересы, потребности и проблемы, скажете, что вы изучаете историю древнеегипетской арифметики, что вы немного знаете санскрит, гораздо лучше немецкий, что вы хороший математик. А вам ответят: минуточку, сейчас все будет готово. С помощью компьютеров они соберут из библиотек всего мира последние материалы на интересующую вас тему, напечатают их на ксероксе, только для вас персонально, а не для того, чтобы поставить их на книжную полку, и отправят пакет на ваш домашний адрес. Вот к чему мы идем в условиях электронной информации. Но было бы ошибкой представлять маршала Маклюина восторженным мечтателем, вроде Жюля Верна. Он отдавал себе отчет в том, что новые технологии, технологии электрического века, как он выражался, таят в себе новые угрозы. Мы в эфире. В эфире у нас нет физического тела. Когда вы говорите по телефону или на радио, или вас показывают по телевидению, вы расстаетесь со своим физическим телом. Вы всего лишь образ в эфире. Когда у вас нет физического тела, вы становитесь нематериальным существом, и ваши отношения с окружающим миром становятся совершенно другими. Таково, я считаю, одно из самых значительных свойств электрического века. Он лишил людей их индивидуальности. А однажды он и вовсе объявил себя убежденным ретроградом. Я решительно против всех новшеств, всех перемен, но я намерен понять, что происходит. Я не желаю просто сидеть и дожидаться, покуда неумолимая сила сметет меня. Многие, кажется, считают, что если кто-то говорит о чем-то, он это что-то одобряет. В моем случае верно как раз обратное. О чем бы я ни говорил, это почти наверняка то, что мне категорически не нравится. Но мне представляется, что наилучший способ противостоять чему-то заключается в том, чтобы понять это что-то. Грозное предупреждение звучит в его главной книге «Галактика Гутенберга». Он пишет о космической мембране, которая сомкнулась вокруг земного шара благодаря расширению наших чувств с помощью электричества. Вместо того, чтобы превратиться в колоссальную Александрийскую библиотеку, продолжает Маклюин, мир стал компьютером, электронным мозгом, именно так, как это описывается в непритязательной научной фантастике. И по мере того, как наши чувства выходят наружу, большой брат проникает вовнутрь. Поэтому, если мы не сумеем осознать эту динамику, то в один прекрасный день окажемся погруженными в атмосферу панического страха, свойственного тесному мирку племенных барабанов с его всеобщей взаимозависимостью и вынужденным сосуществованием. О том, как современные технологии изменили нашу жизнь и оправдана ли тревога Маклюина, я решил поговорить со своим добрым знакомым Роном Бриндлом. Он уже почти 40 лет работает в телерадиобизнесе. Стоял у истоков MTV, был ведущим радио-ток-шоу, а теперь независимый продюсер. Мой первый компьютер появился у меня в 86 году. Многие считали тогда появление компьютеров революцией, но для меня это была просто электронная печатная машинка. Потом я начал пользоваться электронной почтой, но и это был всего лишь более быстрый способ доставки писем. Не помню точно, когда я начал пользоваться интернетом как информационным ресурсом. Вероятно, в начале 90-х. Интернет оказался хорошим инструментом для того, чтобы найти целевую аудиторию. Как раз тогда, в годы президентства Рональда Рейгана, произошла дерегуляция радиовещания. Появилось много радиостанций. В результате каждая радиостанция стала искать свою нишу, свою специальную аудиторию с определенным набором взглядов и ценностей. Произошла фрагментация аудитории. Это было очень похоже на то, что происходит сегодня в социальных сетях, где люди объединяются по интересам. Отсюда в начале 2000-х возникла концепция доверительного маркетинга. Каждый индивидуальный потребитель дает вам разрешение опубликовать рекламу. Сегодня это основной прием маркетинга в интернете. Но началось это с радио, потому что радио человек слушает в одиночку. Ведущий ток-шоу общается с ним один на один. Даже если в машине, где работает радио, есть еще пассажиры. Так что интернет стал просто другим средством общения в той же манере. Рона новые возможности скорее радуют, чем беспокоят. Меня по-настоящему восхищают социальные сети и новые возможности, возникающие с появлением интернет-радио и подкастов, которые теперь можно слушать с приборного щитка машины. Для меня это в сущности продолжение и расширение того, что я делал раньше. Но здесь есть и вызов. Если ты занимаешься информационным бизнесом, ты больше не можешь быть только газетчиком или только радиожурналистом или только телеведущим. Ты должен работать на всех платформах, во всех ипостасях сразу, инкорпорировать в один продукт звук, видеоизображение и текст. Кроме того, аудитория теперь в большей мере контролирует содержание. Она стала более активной и более требовательной. Тем, кто привык к традиционному, одностороннему общению с публикой, очень сложно перестроиться в этом отношении. Познакомились мы с Роном благодаря тому, что наши дочери, Маша и Сара, учатся в одной и той же частной школе-интернате для девочек. Однажды мы возвращались из школы, и Рон пожаловался мне, что Сара заблокировала ему доступ на свою страницу в Фейсбуке. Я ответил, что мне пока не заблокировала, но иногда я с трудом понимаю, что там написано. Наши дочери при этом сидели на заднем сиденье, слушали и посмеивались. Неужели технологии отобрали у нас наших детей? Не думаю. Дети всегда найдут способ обособиться от родителей. Они растут, и им хочется более тесных отношений с ровесниками, чем с мамой и папой. Поэтому они ставят для нас барьеры. Когда я был в том же возрасте, я делал то же самое, просто иначе. Я все-таки не думаю, что технологии мешают нашему общению с детьми. Мне они, наоборот, помогают. Я найду что-нибудь интересное в сети, показываю дочери, и мы с ней обсуждаем эту информацию. Этому бесполезно сопротивляться. Нужно использовать технологии как новые любые возможности для контакта с детьми. Но я в то же время признаю, что им необходимо также утвердить свою независимость. И потом существует опасность, что к информации, которую они публикуют в социальных сетях, получит доступ кто-то посторонний, поэтому они ограничивают свой круг общения своими друзьями, которым они доверяют. Вспомните конгрессмена Винера, который послал через Твиттер свои интимные картинки. Теперь допустить утечку так легко. Сравнительно недавно именно об этом говорил президент Обама на встрече с американскими девятиклассниками. Господин президент, меня зовут Джесси. Я хочу, когда вырасту, занять вашу должность. Вы можете дать мне какой-нибудь совет? Какую карьеру мне делать? Что я должен знать?
Let me give you some very practical tips. First of all, I want everybody here to be careful about what you post on Facebook.
Я дам кое-какие практические подсказки. Прежде всего, я хочу, чтобы каждый из вас проявлял осторожность, когда вы размещаете что-то в Фейсбуке. Потому что в наше время все, что вы делаете сегодня, так или иначе даст о себе знать позднее. Когда ты молодой, ты делаешь ошибки и разные глупости. Я слышал уже много историй о том, как человек по молодости опубликовал что-то в Фейсбуке, а потом идет устраиваться на работу, а там сидит человек и ищет твое имя в интернете. Рон жизнерадостный человек, оптимист. Он во всем старается увидеть светлую сторону. Сложнее или проще стала наша жизнь с новыми технологиями?
What happens is I find that I'm more overwhelmed with messages.
Я чувствую, что перегружен сообщениями и должен упорядочить свой образ жизни, чтобы справиться с этим потоком. У меня есть десктоп, лэптоп и BlackBerry. Обычно я начинаю свой день за настольным компьютером, и бывает провожу за ним 3-4 часа. Читаю почту, захожу на Facebook, затем на Twitter. Теперь я научился делать списки на Твиттере и создал список местных жителей. Я не выписываю здешние газеты и пользуюсь этим списком как источником местных новостей. Еще я пользуюсь сетью LinkedIn, но в большей мере для работы, для продвижения своего, как теперь говорят, индивидуального бренда. Вообще-то говоря, граница между частной жизнью и работой становится призрачной. Но это было в моей телерадиокарьере и прежде. В конечном счете, технологии становятся злом или благом в зависимости от нашего к ним отношения. Так может, именно в этом заключен тайный смысл знаменитой формулы Маклюина. Lost in a lost world. So many people are dying. Lost in a lost world. Some of them are living an illusion, bounded by the darkness of their eyes.
Даже те, кто никогда не читал Маклюина, слыхали его эпохальный афоризм «The medium is the message». По-русски он звучит громоздко. Средство передачи сообщения само является сообщением. И это значит, продолжим цитату, что форма общества всегда определялась скорее природой средств человеческой коммуникации, нежели содержанием этой коммуникации. Маклюин, великий исследователь электронной революции, умер в 1980 году. Поэтому он не застал ее главного инструмента – интернета. Тем интереснее проследить за сегодняшним развитием идеи коммуникации, которая была в центре его пророческих открытий. Маклюин, начинавший как вполне традиционный литературовед, вскоре отказался от анализа содержания, заменив его исследованием формы, изучением коммуникации, которая всегда и была целью искусства. Сперва, в догутенбергову по термину Маклюина эпоху, художник говорил с богами, которые его язык понимали лучше нашего. Поэтому те части древней скульптуры, которые были скрыты от людского глаза, например, ноги возничего в колеснице, обрабатывались с не меньшим усердием, чем те части, которые были видны зрителю. А ведь это все равно, что плясать в темноте, может увидеть только Бог. Но постепенно художник научился говорить и с нами. Делая возможным прямое общение, художественные образы, не нуждающиеся в словах и буквах, составляли словарь для целых цивилизаций. Однако в нашем протеичном мире образы утратили универсальность и долговечность. Они слишком мало значат и слишком быстро мелькают, чтобы сконденсироваться в икону. Утратив священную роль, образ, что и показал поп-арт, стал не символом, а эмблемой. Это аббревиатура происходящего. Она не раскрывает его смысл, а только указывает на то место, где он, смысл, был. В такие, лишенные магической силы образа, уже не стоит вкладывать сил, создавая их заново. Поэтому художник пользуется готовым, манипулируя чужим как своим. В нашем перенасыщенном культурой мире творчество свелось к выбору из существующего. Но это как раз та задача, которую ставит и решает компьютер, о настоящей мощи которого Маклюин еще не мог знать. Теперь, пользуясь готовым, художник не просто перестает сражаться с машиной, он становится ею, переходя на чуждо человеческой расе язык. Это и делает проблему вмешательства компьютера в искусство уже не столько эстетической, сколько антропологической. Стремясь с помощью искусства пробиться в те сферы потустороннего, где всем заправляет природа, Бог или историческая необходимость, художник исходил из того, что чужое будет сложнее нашего. Между тем, прямой контакт с другим с большой буквы, не усложнил, а упростил реальность, подогнав ее под свои возможности. Честно говоря, отношения человека с компьютером напоминают мне те, что установились у нас с моим котом Геродотом, на котором я обычно ставлю метафизические эксперименты. Не научившись говорить по-нашему, кот заставил меня выучить свой язык. И я беспрекословно выполняю все его команды – открыть окно, взять на руки, поделиться обедом. То же самое и с компьютером. Он мыслит примитивно, логически, и нас заставляет делать то же. В контакте с ним мы обходимся бинарной системой, чуждой всему живому. Это толкает нас, например, к нечеловеческой точности, которая исключает все промежуточные оттенки между «да» и «нет». Такое не может пройти даром и должно как-то отразиться на всем строе нашей культуры. Захватив власть, компьютер побуждает и нас делать то, что он умеет лучше всего – связывать разное в единое. Набросив на мир сеть интернета, он понизил статус индивидуальности, как и говорил Маклюин. Из точки мы превратились в вектор, из аккумулятора в проводник. И если раньше коммуникация была целью искусства, то теперь, век стремительно размножающихся социальных сетей, коммуникация сама стала искусством. И чтобы узнать, каким будут его шедевры, нам нужен новый Маклюин, сумевший бы не оплакивать жертв прогресса, а понять, как нам с ним, с прогрессом, жить. Fateful day, when a tall dark man all dressed in black came riding into town. All the townsfolk ran inside and locked their doors and hid. And the bad man stood in the town square and he called out for Marshal McLuhan. He said, Marshal, I don't agree with your description of television as a tactile medium in the context of a visual notion of causality. So Marshal shot him. Marshal McLuhan, you're such a groovy thinker, and we really dig what you say, 'cause you've got the best insights into mass media, this side of the Rio Grande.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Этим летом весь мир следит за тем, как Греция сражается с экономическим кризисом. И не просто смотрит, а помогает как может. Преодолев распри, раздражение и скупость, более умелые и дисциплинированные страны Европы готовы на финансовые жертвы, чтобы Греция осталась на плаву. Конечно, это в интересах всего Евросоюза, но дело не только в прагматических соображениях. Как в связи с этим поводом напомнил читателям «Нью-Йорк Таймс» историк из Колумбийского университета Марк Мазовер, всякий разговор о Греции начинается с античности. Так было 200 лет назад, когда европейцы сражались и умирали, как Байрон, за независимость греков от Турции. Так было во Вторую мировую войну, когда Греции помогали сражаться с Италией и Муссолини. Так было и после войны, когда греков спасли от коммунизма. И каждый раз, когда Запад приходил на помощь, оживали слова английского поэта Шелли, который сказал вечно актуальную фразу «Все мы греки». Оставаясь в неоплатном долгу перед одним из двух источников иудео-эллинской цивилизации, мы по-прежнему живем в тени Афин и их величайшего мудреца, новую книгу о котором представит слушателям «Американского часа» Марина Ефимова.
Жизнеописание греческого философа Сократа «Чаша Цикуты» – вторая за последние месяцы биография легендарной личности, написанная при почти полном отсутствии биографических материалов. Первой, мы о ней недавно рассказывали, была книга Стеси Шиф «Жизнь Клеопатры», египетской царицы, о которой историки знают только из трудов, написанных через 100 лет после ее смерти. С Сократом нам, с одной стороны, повезло больше, потому что о нем писали люди, которые его лично знали. Его ученики Ксенофонт и Платон и комедиограф Аристофан. С другой стороны, для двоих из этих свидетелей Сократ был в большой мере персонажем их собственных книг, диалогов Платона и аристофановской комедии «Облака». В результате Сократ, один из самых знаменитых философов всех времен и народов, известен потомству лишь в пересказах. Из его жизни только суд и смерть описаны детально и Ксенофонтом, и Платоном в «Апологии Сократа». Рецензент книги «Чаша Цикуты» Уолтер Айзексон пишет:
«Сократ не давал мудрых ответов, он только задавал мудрые вопросы. Он ничего не записывал, считая, что письменное изложение ослабляет память. Он вел свои философские диалоги не в школах и не в тех домах, где ему могли бы за них заплатить, а, например, в лавке сапожника по имени Симон. Именно там он создавал свой знаменитый сократовский, то есть диалогический метод философского исследования. И там же навлек на себя обвинение в богохульстве и подозрение в совращении молодежи».
Такая близость Сократа к народной уличной жизни Афин V века до нашей эры, видимо, и навела историка Беттани Хьюз на мысль оживить образ философа через подробнейшее описание исторических событий и бытовых деталей тогдашней афинской жизни. Вот пример. Платон записал изречение Сократа:
«Я похож на повитуху, потому что я не могу сам родить мудрость. Даже когда я расспрашиваю других, я ничего не могу извлечь на свет, потому что сам я не мудр».
Биограф дает нам почувствовать, что стоит за этим сравнением Сократа. Его мать была повитухой, и на страницах книги мы попадаем в Афинский археологический музей, в зал древнего акушерства, где, как пишет Хьюз,
«некоторые изделия из терракоты, некоторые изображения напоминают нам, каким могучим жизненным процессом и каким кровавым месивом является акт естественного деторождения».
Нам нравится думать о древних Афинах, как о городе, в котором благообразные греки в хитонах вдумчиво входят в Парфенон или собираются красочными группами на рыночной площади Агоре во время народных собраний. Вместо этого Беттани Хьюз описывает вонючий Керамейкос, район проституток обоего пола, район маленьких палаток, которые сдавались посетителям для полуденных браков, по образному выражению афинян.
Керамейкос – ключ и к истории Афин времен ее Золотого века, и к истории Сократа. Это чрево Афин с его кривыми улочками, потрескавшимися стенами и глухими закоулками было этической колыбелью города во времена, когда у каждого взрослого афинина было по 2-3 раба, а свободные от тяжелого труда граждане могли проводить время в гимназиумах, холя свое тело и оттачивая ум.
А в нескольких днях пешего хода находился другой вражеский мир – Спарта, где все мужчины в возрасте от 7 до 30 лет жили в военных лагерях и вели так называемый спартанский образ жизни. Босые, в одном и том же плаще во всякую погоду, спартанцы неустанно готовились к войне. Новый опыт Сократа, участие в Пелопоннесских войнах, тоже детально описан в книге. Сократ воевал несколько лет на рубеже своего 40-летия и в сражениях опекал и защищал своего юного друга Алкивиада, одного из самых красивых афинских юношей, будущего политика и полководца.
Сократ был достаточно силен, чтобы драться, когда ему ничего другого не оставалось, но при этом он никогда не входил в раж. Видимо, поэтому он был среди немногих, переживших кровопролитную битву, поражение и отступление под Делионом в 424 году. Сократ вышел сам и вывел своих друзей из боя в безопасное укрытие. Судя по всем дошедшим до нас впечатлениям, даже самые трагические события военных будней не меняли душевного состояния Сократа. Ничто не могло нарушить окружавшую его атмосферу безмятежного спокойствия. «Смелость, — говорил Сократ, — это способность отличить реальную опасность от ощущения опасности, умение понять, чего надо бояться, а чего нет».
Суд над Сократом по обвинению в совращении молодежи и богохульстве состоялся в 399 году до нашей эры в Всего через 2 года после свержения проспартанской олигархии в Афинах и восстановления демократии. Суд над ним довольно точно, хоть и кратко, описан Михаилом Зощенко в «Голубой книге». 300 афинских матросов и торговцев присудили к смерти Сократа за его неправильные философские воззрения. Только не 300, а 500. И в книге «Чаша цикуты» подробно описывается устройство, которое механически выбирало 500 присяжных из 6000 имен афинских граждан. Думается, исход суда был предопределен для человека, который произнес перед судьями речь, включающую один из знаменитых сократовских парадоксов.
«Я самый мудрый человек Афин. Я опрашивал всех мудрецов в городе и понял, что они не так уж мудры, поскольку все ошибочно считали себя мудрецами. Я, в отличие от них, прекрасно знаю, что я не мудрец, и это понимание делает меня мудрее их всех».
Автор книги «Чаша цикуты» не отвечает на вопрос, который более 2000 задают себе историки. Почему Сократ отказался от всех вариантов спасения, в том числе от предложения друзей и учеников похитить его из тюрьмы? Но зато на страницах этой книги автору удалось превратить Сократа из мраморного бюста в живого, страстного, чудаковатого, загадочного и полнокровного человека.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Соломон Волков, Владимир Абаринов и Марина Ефимова. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была наконец отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что меня все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше. Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».